На рассвете они снялись с места и стремительно двинулись дальше. К 9 часам Эдди уже жалел, что не спросил Роланда, как следует поступить, если, очутившись там, где холмы обрубают полосу прибрежного песка, они так и не обнаружат в поле зрения никакой двери. Этот вопрос представлял определенный интерес, поскольку, вне всяких сомнений, песчаный берег вскоре действительно должен был закончиться. По сути дела, песчаный берег больше уже не был песчаным. Земля стала твердой и довольно ровной. Выступающих камней почти не осталось. По предположениям Эдди, почти все их унесло сбегавшими с холмов талыми водами, а может быть, наводнениями в дождливое время года. С тех пор, как Эдди попал в этот мир, не упало ни капли дождя. Тучи несколько раз затягивали небо, но затем ветер вновь разгонял облака. В 9:30 Адетта крикнула:
«Стоп, Эдди, стоп!»
Он остановился так резко, что ей пришлось крепко схватиться за подлокотники кресла. Не то она вылетела бы из него. В мгновение ока Эдди обогнул кресло и оказался перед ней.
«Прости»,
— сказал он.
«Ты в порядке?»
«Все отлично».
Он увидел, что спутал волнение с сигналом бедствия. Адетта показала.
«Вон там, видишь?»
Эдди загородился от солнца, но ничего не увидел. Он прищурился. Всего лишь на миг ему показалось... Нет, конечно же, это был попросту трепет разогретого зноем воздуха, поднимавшегося от утоптанной земли.
«Вряд ли», —
сказал он и улыбнулся.
«Разве что очень захотеть».
«А по-моему, я вижу...»
Она повернула к Эдди взбудораженное улыбающееся лицо.
«Стоит сама, одна, там, где кончается песок».
Эдди опять посмотрел в ту сторону, на сей раз щурясь так сильно, что на глаза навернулись слезы. И опять на долю секунды ему почудилось, будто он что-то увидел.
«Увидел, увидел!»
— подумал он и опять улыбнулся.
«Разглядел ее желание!» «Может быть!»
— сказал он. Не потому что верил, потому что верила Адетта.
«Поехали!»
Эдди вернулся за кресло и, улучив момент, помассировал себе местечко пониже спины, где поселилась ровная ноющая боль. Адетта оглянулась.
«Интересно, чего ты ждешь?»
«Ты действительно думаешь, что засекла ее, да?»
«Да».
«Ну ладно, тогда поехали!»
Эдди снова принялся толкать кресло. Получасом позже он тоже увидел дверь.
«Господи Иисусе!»
подумал он.
«А она видит не хуже Роланда. Может, даже лучше».
Им обоим не хотелось останавливаться на обед, но поесть было необходимо. Наскоро перекусив, они покатили дальше. Возвращался прилив, и Эдди со все возрастающим беспокойством поглядывал вправо, на закат. Их путь по-прежнему пролегал значительно выше линии прилива, отмеченной спутанной морской травой и бурыми водорослями. Но Эдди не оставляла мысль, что к тому времени, как они доберутся до двери, они окажутся в неуютно тесном углу, ограниченном с одной стороны морем, а с другой склонами холмов, которые он теперь очень четко различал. Ничего приятного в этом пейзаже не было. Холмы оказались каменистыми, усеянными низкорослыми деревьями. Их впившиеся в землю корявые корни походили на скрюченные артритом пальцы, навсегда сведенные в беспощадном захвате и колючими на вид кустами. Не слишком-то крутые склоны были, однако, чересчур круты для инвалидного кресла. Возможно, Эдди хватило бы сил занести Адетту повыше, собственно, его вполне могли принудить к этому обстоятельства. Но он и помыслить не мог о том, чтобы оставить ее там. Его ушей впервые коснулось жужжание насекомых. Звук немного напоминал стрекот маленьких сверчков, но был выше, тоньше и полностью лишен ритма. Просто монотонное «ри-и-и-и», вроде того, что издают высоковольтные провода. Он в первый раз увидел не чаек, а других птиц. Среди них попадались крупные, важные. Они кружили над сушей, распластав неподвижные крылья.
«Ястребы»,
— подумал Эдди.
«Охотятся. Охотятся за кем?» «Ну, за мелкими зверюшками».
Время от времени птицы складывали крылья и камнем падали вниз. Это не внушало опасений. И все же кошачий вопль, услышанный ночью, не шел у Эдди из головы. Ближе к вечеру они уже ясно различали третью дверь. Ее, как и первых двух, быть не могло, и тем не менее она стояла как вкопанная.
«Потрясающе!»
– услышал Эдди негромкий голос Адетты.
«Совершенно потрясающе!»
Дверь была именно там, где он и подозревал. Внутри угла, знаменовавшего, что хоть сколько-нибудь легкому продвижению на север, пришел конец. Она стояла чуть повыше границы полной воды, меньше, чем в 9 ярдах от того места, где из земли, точно исполинская рука, покрытая вместо волосков серо-зеленой щетиной, нежданно-негаданно выбивались холмы. Солнце обморочно клонилось к воде, прилив закончился. Было, вероятно, 4 часа, так сказала Адетта, и Эдди поверил, ведь раньше она уже говорила, что хорошо определяет время по солнцу. А еще она была его возлюбленной, когда они достигли двери. Они просто смотрели на нее. Адетта из кресла, руки на коленях, Эдди от края моря. Отношение к двери у них было двойственным. С одной стороны, они смотрели на нее так, как минувшей ночью смотрели на вечернюю звезду, то есть по-детски. С другой стороны, совершенно иначе. Желания на звезду загадывали дети радости. Теперь же и Эдди, и Адетты были мрачны и полны недоверчивого удивления. Так малыши разглядывают действительное воплощение того, что бывает только в сказках. На двери было что-то написано.
«Что это значит?»
– наконец спросила Адетта.
«Не знаю»,
– откликнулся Эдди, но слова принесли холодок безнадежности. Парень чувствовал, на сердце крадучись находят тень.
«Разве?»
– спросила она, глядя на него более внимательно.
«Да, я…»
– он сглотнул.
«Не знаю».
Адетта еще секунду смотрела на него.
«Я знаю, что ты хочешь вернуться к нему, но, может быть, ты сделаешь это для меня?»
Эдди был согласен. Они поехали вокруг двери, к тому ее краю, который находился чуть повыше.
«Подожди!»
– вскрикнула Адетта.
«Ты видел?»
«Что?»
«Поехали обратно, смотри! Смотри внимательно!»
На этот раз Эдди, вместо того, чтобы следить за возможными препятствиями, внимательно наблюдал за дверью. Когда кресло проезжало по склону над ней, Эдди увидел, как дверь сужается в перспективе, увидел петли. Петли, погруженные словно бы в ничто, увидел боковое ребро, и тут оно исчезло. Боковое ребро исчезло. Воду от Эдди должны были бы заслонять 3, возможно, даже 4 дюйма плотной древесины. Дверь выглядела необычайно крепкой. Но ничто не мешало ему видеть море. Дверь исчезла. Тень Эдди была, а вот дверь пропала. Он откатил кресло на 2 фута вперед, чтобы занять позицию чуть южнее того места, где стояла дверь. И оказалось, что боковое ребро никуда не делось.
«Ты видишь?»
– прерывающимся голосом спросил он.
«Да, оно опять здесь».
Он провез кресло на 1 фут вперед. Дверь не исчезала. Еще 6 дюймов. Здесь. Еще 2. Здесь. Еще 1 дюйм. И никакой двери. Точно и не бывало.
«Иисусе!»
– прошептал он.
«Господи Иисусе!»
«Она откроется перед тобой?»
– спросила Адетта.
«А передо мной?»
Эдди медленно шагнул вперед и крепко взялся за ручку двери, на которой было написано одно единственное слово. Он попробовал повернуть ручку по часовой стрелке, потом против. Ручка не сдвинулась ни на йоту.
«Ладно».
Тон Адетты был спокойным, смиренным.
«Дверь открывается. Ему. Думаю, это понятно и тебе, и мне. Иди за ним, Эдди. Сейчас же».
«Сперва я должен позаботиться о тебе».
«Со мной все будет отлично».
«Ничего подобного. Линия прилива слишком близко. Если я брошу тебя здесь, то когда стемнеет, омары вылезут и пообедают тобой».
Речь Эдди внезапно пресек послышавшийся наверху в калмах клокочущий кошачий рык. Так нож обрубает тонкую бечевку. Ворчание зверя донеслось с приличного расстояния, но меньшего, чем в прошлый раз. Взгляд Адетты на миг не более порхнул к револьверу стрелка, засунутому за пояс штанов Эдди. Потом также быстро вернулся к лицу молодого человека. Эдди почувствовал, что у него горят щеки.
«Он не велел отдавать мне револьвер, правда?»
– мягко сказала она.
«Он не хочет, чтобы оружие попало ко мне в руки. По какой-то причине он не хочет, чтобы оно оказалось у меня».
«Патроны отсырели»,
– с трудом ответил он.
«Ими, наверное, все равно не выстрелишь».
«Я понимаю. Завези меня чуть повыше на склон, ладно? Я знаю, как должно быть устала у тебя спина. Эндрю называет это санитарской ломотой. Но если ты завезешь меня чуть повыше, омары мне будут не страшны. А там, откуда рукой подать до этих страшилищ, вряд ли появится что-нибудь еще».
Эдди подумал.
«Во время прилива, пожалуй, да, но если снова начнется отлив, тогда как?»
«Дашь мне какой-нибудь еды и камней?» —
сказала Адетта, не ведая, что эхом вторит стрелку. И Эдди снова залился румянцем. Его лоб и щеки пылали, как бока кирпичной печки. Адетта посмотрела на него, едва заметно улыбнулась и покачала головой, будто Эдди говорил вслух.
«Не будем спорить. Я же видела, что с ним и как. Ему отпущено очень и очень мало времени. Припираться некогда. Отвези меня чуть повыше. Оставь еды и камней. Потом забирай кресло и отправляйся».
Как можно быстрее устроив Адетту, Эдди вытащил револьвер стрелка и рукояткой вперед протянул ей. Но Адетта покачала головой.
«Он рассердится на нас обоих. На тебя за то, что отдал, а на меня еще сильнее за то, что взяла».
«Чепуха!»
– выкрикнул Эдди.
«Почем ты знаешь?»
«Знаю», —
ответила Адетта тоном, не терпящим возражений.
«Хорошо, предположим, это правда. Только предположим. Но если ты не возьмешь револьвер, рассержусь я».
«Убери. Не люблю я всякие пистолеты. Я не знаю, как с ними обращаться. Если из темноты на меня что-нибудь выскочит, я первым делом напущу в штаны. После чего наставлю револьвер не в ту сторону и всажу пулю в себя».
Она умолкла, мрачно глядя на Эдди.
«Есть еще кое-что. Возможно, для тебя это тоже не секрет. Я не хочу прикасаться ни к чему, принадлежащему этому человеку. Ни к чему. Я думаю, что на меня его вещи способны навести порчу, как это всегда называла моя мама. Мне нравится думать о себе, как о современной женщине. Но я не испытываю никакого желания оставаться у подножия погруженных во тьму земель без тебя, зато с привязавшимся ко мне злосчастьем».
Эдди посмотрел на револьвер, потом на Адетту. В его глазах по-прежнему был вопрос.
«Убери!» —
велела она сурово, как школьная учительница. Эдди вдруг захохотал и подчинился. Чуть улыбаясь, не отрывая блестящих глаз от глаз Эдди, Адетта негромко, приятным голосом пропела.
«Тени божественной ночи спускаются. Сумерек время пришло».
Ее голос замер, и оба посмотрели на запад. Но хотя тени уже удлинились, звезда, на которую они загадывали желание прошлой ночью, еще не появлялась.
«Что-нибудь еще, Адетта?»
Эдди испытывал острое нежелание уходить. Хотелось медлить и медлить. Он подумал, что стоит действительно тронуться в обратный путь, и это пройдет. Но пока стремление ухватиться за любой предлог и остаться казалось очень сильным.
«Поцелуй. Если ты не против, я удовольствовалась бы этим».
Он приник к ее губам долгим поцелуем. Уже когда он отстранился, Адетта, поймав его за запястье, пристально и напряженно смотрела в его лицо.
«До прошлой ночи я ни разу не занималась любовью с Белым», —
сказала она.
«Не знаю, важно ли это для тебя. Я даже не знаю, важно ли это для меня. Но я подумала, что ты должен знать».
Эдди подумал.
«Для меня нет», —
сказал он.
«Ночью все кошки серы. Я люблю тебя, Адетта».
Она накрыла его ладонь своей.
«Ты милый молодой человек, и не исключено, что я отвечаю тебе взаимностью, хотя обоим нам слишком рано».
В этот миг, будто по сигналу, в зарослях, как их именовал стрелок, заворчала дикая кошка. Судя по звуку, она по-прежнему находилась в 4 или 5 милях от них, и все же почти вдвое ближе, чем в прошлый раз. К тому же голос как будто бы принадлежал крупному зверю. Путники повернули головы на звук. Эдди почувствовал, что волоски на шее сзади силятся встать дыбом. Им это удалось не вполне.
«Пардон, волосики»,
— тупо подумал он.
«Наверное, причесон у меня несколько длиннее, чем надо».
Рычание перешло в пронзительный страдальческий вопль. Точно там, откуда оно неслось, погибало страшной смертью какое-то живое существо. Возможно, на самом деле это означало всего-навсего удачную случку. На мгновение этот почти непереносимый вой завис в воздухе, а затем пошел на убыль, соскальзывая во все более низкие регистры. И в конце концов не то смолк, не то утонул в непрекращающемся плаче ветра. Они подождали, но крик не повторился. Для Эдди, однако, это было неважно. Вытащив револьвер из-за пояса, он протянул его Адетти.
«Бери и не выступай. Если тебе позарез приспичит им воспользоваться, ты ни хрена не добьешься. С этой дрянью всегда так, но все равно бери».
«Хочешь поспорить?»
«Да спорь, ради бога! Спорь, сколько хочешь!»
Задумчиво поглядев в почти что светло-карие глаза Эдди, Адетта улыбнулась, но улыбка вышла несколько усталой.
«Кажется, спорить я не стану».
Она взяла револьвер.
«Пожалуйста, поспеши».
«Есть!»
Он опять поцеловал ее, на сей раз торопливо, и чуть было не сказал:
«Береги себя!»
Но серьезно, братва, как она могла беречь себя при таком раскладе? Пробираясь в сгущающихся сумерках вниз по склону, исполинские омары еще не выползали, но их еженочное появление было не за горами. Эдди опять посмотрел на слово, написанное на двери, и каждую клеточку его тела пронизал знобящий холод. Слово было подходящее. Боже правый, такое подходящее. Он опять посмотрел туда, откуда спускался. Мгновение он не мог разглядеть Адетту, потом заметил какое-то движение. Более светлое пятнышко коричневой ладони. Адетта махала ему. Помахав в ответ, Эдди развернул кресло, наклонил его так, что передние, более хрупкие и маленькие колеса оторвались от земли, и побежал. Он бежал на юг той же дорогой, которой они пришли. Примерно первые полчаса рядом быстро скользила его тень, пригвожденная к подметкам кроссовок, невероятная тень тощего великана, вытянувшаяся на ярды и ярды к востоку. Потом солнце село, тень исчезла, а в волнах закувыркались уродливые пришнястые твари. Минут через 10 после того, как Эдди услышал первые звуки их бормотания, он поднял голову и увидел вечернюю звезду, равнодушно горевшую на густо-синем бархате небес. Тени божественной ночи спускаются. Сумерек время пришло. Спаси ее и сохрани. Ноги уже ныли, затрудненное дыхание было слишком жарким. В груди горело, в перспективе ждал третий переход, теперь уже со стрелком в качестве пассажира. Но хотя Эдди догадывался, что Роланд на добрых 100 фунтов тяжелее Адетты, и надо бы поберечь силы, он все равно продолжал бежать. Спаси и сохрани. Вот мое желание. Спаси и сохрани мою любимую. И словно предвещая беду, где-то в страдальческих изгибах лощин взвизгнула дикая кошка. Только эта кошка, судя по голосу, была большой, как лев, рыкающий в африканских джунглях. Эдди прибавил ходу, толкая перед собой порожнее кресло, и вскоре ветер принялся омерзительно тонко подвывать в свободно вращающихся спицах приподнятых передних колес.